Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, микрофон Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Греция становится уроком того, что происходит с экономическим кризисом не только для Европы, но, пожалуй, и для всех стран с переходной экономикой. Еще недавно процветающее европейское государство, о котором говорили как о премьере такого успеха, сейчас оказывается наиболее сложной страной в Европейском Союзе. И как раз в эти минуты, можно сказать, обсуждается вопрос о том, кто возглавит греческое правительство после отставки предыдущего премьер-министра Георгиаса Папандреу, как будет предоставляться помощь этим наиболее сложным, я бы сказал, таким вот государствам Европейского Союза, среди которых уже не только Греция, но и, кажется, подходящая как раз к этому этапу экономических испытаний Италия. Словом, вот обо всем этом мы сегодня поговорим в нашей программе. Здесь в московской студии «Радио Свобода» редактор интернет-издания «Слон.ру» Александр Бауна. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И в Афинах с нами специальный корреспондент РИА Новости, собственный корреспондент агентства РИА Новости в Греции Алексей Богдановский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виталий.
Ну вот, собственно, давайте начнем с такого общего момента. Что происходит с экономической ситуации в Греции сегодня, и каковы вообще истоки кризиса? Да, вот давайте попытаемся это радиослушателям объяснить. Давайте начнем с вас, Александр, а потом перейдем к Алексею, который, так сказать, вот дополнит, так сказать, я думаю, вот наш разговор текущим моментом, если угодно.
Ну, какие-то детали я подзабыл как раз.
Ну, вот как раз. Как ну, раз... хотите...
Нет, пожалуйста, да. Алексей как раз помнит, то есть видит просто кризис вживую, наблюдает его онлайн и собственными глазами. Я писал не раз о том, что, собственно, истоки греческого кризиса – это пресловутый греческий социализм, который постепенно вырос из греческой политики, которая является продолжением до некоторой степени гражданской войны греческой, где весьма вероятно должны были бы победить левые силы, но с помощью, собственно, Западной Европы, сначала Великобритании, потом Соединенных Штатов, победили правые, то есть победил, собственно, законное правительство на тот момент с представлением о Греции как со стране с рыночной экономикой. В общем, капиталистическая страна.
Греция,
да, оказалась единственной капиталистической страной, буржуазной страной в окружении всяких там Болгарий, Албании, Югославии, всех возможных моделей социализма, от самого радикального до самого мягкого. Вот. И, собственно говоря, она оказалась таким образом в ситуации обратной тому, что было в Восточной Европе. Если Восточная Европа хотела, или ее население чувствовало, что его изнасиловали социализмом, да, собственно, при помощи советской армии, то греки чувствовали ровно наоборот, по крайней мере, интеллигенция, какая-то часть народа чувствовала себя изнасилованной, вот, собственно, буржуазным Западом. И этот комплекс до некоторой степени остался и начал довольно активно реализовываться после того, как пала хунта в 1974 году. И, вернее, даже после того, как к власти пришли, наконец-то, греческие левые, вот во главе с отцом нынешнего премьера, с Андреасом Папандреу, который был такой вполне себе настоящий левый, дружил с, там, не знаю, с Каддафи, он дружил с Асадом, с Советским Союзом, в конце концов, удружил гораздо больше, чем греческие коммунисты, с Ясиром Арафатом. Пришел он с вполне левацкими лозунгами к власти. Долой Евросоюз, долой НАТО. Естественно, ничего этого не произошло, этого долой не было, но какие-то активные раздачи благ народу, в общем, начались. А дальше произошла удивительная вещь. Собственно, греческие правые, которые потом пришли к власти вслед за левыми, это там случилось в 90-е, потом в начале 2000-х, с этим ничего уже не могли поделать, потому что им нужно было каким-то образом перетянуть к себе лояльность населения. Вот, но это все, конечно, лучше обсуждать в цифрах и на конкретных примерах, потому что они на самом деле гораздо забавнее, чем вот этот разговор, откуда все взялось.
Ну вот, кстати говоря, это вот вопрос к вам, Алексей, потому что может сложиться ощущение, потому что рассказывал Александр Баланов, что всему виной вот такое вот, если угодно, классовое противостояние, а само правительство было достаточно компетентно в своем подходе к экономике.
Нет, ну, разумеется, остатки этого классового противостояния в Греции есть, и сейчас они, правда, пролегают не столько между правыми и левыми, сколько между людьми, которые работают сами на себя, и госслужащими, потому что госслужащие – это такой класс, который, в общем, лишен обязанностей, но в то же время имеет возможность жить гораздо лучше, чем большинство людей, занимающихся собственным бизнесом. Он в Греции в основном мелкий. И напряженность классовая, как бы сказали нынешние греческие коммунисты, она очень велика. Действительно, в Греции сейчас есть широкая ненависть к госслужащим, которые получали раздутые зарплаты для того, чтобы выбирать одну из двух буржуазных партий, и, соответственно, для этих целей, чтобы выплачивать эти зарплаты, доили бизнес и мелких, прежде всего, собственников. В Греции были определенные ростки компетентности правительства, всегда они были, но как бы основные вещи у Греции получились неправильно. То есть вступила она в Евросоюз путем, скажем так, махинации с финансами. Это не типичное греческое изобретение, потому что все страны так или иначе подкрашивали свои подсчеты. Но в Греции это приобрело какой-то особо широкий масштаб. После того, как Греция вступила в еврозону, она никогда не соблюдала предусмотренные там правила бюджетного дефицита, но неожиданно вдруг обнаружила для себя, что может занимать под те же проценты, что и сверхнадежная, сверхуспешная Германия с ее колоссальной экспортной машиной и огромной производительностью труда. В известной степени именно вхождение в еврозону подкосило Грецию одновременно с этим. Мало того, что она подсела на углу этих кредитов для того, чтобы правящие партии все больше и больше получали голосов и, соответственно, могли меняться у власти, так еще и ее производительность, разумеется, не выдержала конкуренции с замечательно эффективной экспортной машиной Германии. То немногое производство, которое здесь было, в общем-то, скончалось. Греки этого не сразу заметили, потому что здесь был бум строительства, бум кредитов, бум потребления. Но вот сейчас проблема заключается в том, что каким бы компетентным ни было правительство или некомпетентным в греческих условиях, ситуация такова, что нет модели экономического развития. Греция не в состоянии конкурировать с более сильными экономически странами ЕС, находясь в еврозоне. Выйти из еврозоны означает уронить раза в два, наверное, жизненный уровень и рискнуть из богатой западноевропейской страны стать страной бедной и балканской. То есть какой бы некомпетентной ни была Греция, у нее сейчас реально перед ней нет выхода. И выхода нет, соответственно, и у стран еврозоны, потому что они должны выбрать одно из двух. Либо сделать греков немцами с аналогичной производительностью труда, на это уйдут поколения и поколения, если это вообще возможно. Либо второе, превратить еврозону в трансферный союз, где будут свои дотационные регионы. Но поскольку это не единое политическое образование, это не Штаты США и не федеральные субъекты России, то, соответственно, объяснить немецким избирателям, почему нужно финансировать Грецию по гроб жизни, будет невозможно.
Мы продолжим наш разговор с Александром Бауном и Алексеем Богдановским сразу же после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час, Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор интернет-издания Слон.ру Александр Баунов и собственный корреспондент агентства РИА Новости в Греции Алексей Богдановский. Мы обсуждаем ситуацию вот с греческим экономическим кризисом. Мне вот всегда казалось, Александр, что все-таки есть еще помимо всех этих классовых, условно говоря, идеологических вещей, есть еще такая проблема, как безответственность власти, понимаете?
Да, безответственность власти, которая... Конечно, да. конечно. Вот Алексей совершенно правильно сказал, что Греция, вступив в еврозону, получила доступ к дешевым деньгам, которого она, как в общем развивающаяся страна, совершенно другим кредитным рейтингом не имела, и этим немедленно начали пользоваться, причем независимо от политической ориентации, левые и правые, которые к тому времени сильно сблизились. Ну вот, госсектор в Греции, да, это 40% экономики. Для развитых стран это один из самых высоких показателей по организации экономического сотрудничества и развития, да, то есть по группе, по организации развитых стран. Причем госсектор, это мы о чем говорим? Это же не какие-то государственные предприятия, да, заводы, которые льют государственный чугун, государственный прокат, какие-нибудь рельсы или государственные айфоны клепают. Это в основном два типа предприятий. Да? Это, собственно, предприятие, даже не предприятие, а организации. Это организации управления центрального и очень многолюдный штат управления муниципального, провинциального и так далее. Гораздо более многолюдный, чем, допустим, в той же Германии и в Англии, учитывая, что Греция страна не сильно, с не огромным населением, прямо скажем. И, во-вторых, это огромные государственные предприятия по предоставлению услуг. Такие вот сплошные... телекомы, РАО ЕС, предприятия по водопроводу и канализации, где тоже какое-то устроено, трудоустроено бесконечное количество тетенек и дяденек, причем трудоустроено таким образом, что... Ну вот тут как раз этому помогла конкуренция партий, которые устраивали людей на работу совершенно вот по восточному. Все-таки надо понимать, что Греция по менталитету еще немножко восточная страна, да, и в какой-нибудь бедной 50-х, Греции 50-х, 60-х годов, как сейчас в Индии где-нибудь, лучшей долей было устроиться на государственную работу. И если какой-то знакомый политик...
Как в России.
Да, да, ну, как сейчас в России. Да. Это во многих развивающих странах так, это в арабском мире. В арабском мире абсолютно так. Стать госчиновником – это хорошо. Если какой-то политик или государственным служащим в какой-то вот такой компании по водопроводу или где-нибудь в железных дорогах. Если чиновник, партийный чиновник, устраивает, представитель власти, так сказать, устраивает какого-то человека, какого-то дяденьку, какую-то тетеньку на работу, то вся семья трудоустроенного или трудоустроенной благодарна по гроб жизни этой партии идет за нее голосовать. Главное, что это считается по-прежнему, ну, в общем, жизнь удалась, да, человек на государственной работе в Греции до недавнего времени, это человек, который устроен на приличную, не огромную, не надо думать, что греки по сравнению с Западной Европой получают какие-то очень большие зарплаты, они, конечно, меньше западноевропейских, они больше балканских, которые должны были бы греки получать по своему географическому положению, вот, и эти две партии, собственно, социалисты, ПАСОК и Новая Демократия, соревнуясь друг с другом за голоса избирателей, соревновались в том числе и в раздувании вот этих государственных предприятий, государственных компаний и учреждений, трудоустраивая в них все большее и большее количество людей в надежде на благодарность этих людей, на благодарность их родственников, вот, давая им постоянно надбавки. Вот, собственно, правое правительство, по идее, да, которое находилось в Греции с 2003 года по 2008, насколько, если я не путаю, они же должны, вот все правые правительства в мире приходят под лозунгом либерализации экономики, сокращения госсектора. Ничего подобного. Греческое правительство правое, новой демократии, так сказать, республиканская партия греческого образца, они этот госсектор увеличили еще процентов на 40. Это видно по штату греческого посольства в Москве, например. Он за эти годы увеличился. Я однажды приводил пример пресс-службы греческого посольства, где в начале 2000-х работало 3 человека, Сейчас там работает 6 человек, зарплаты у всех немаленькие, у всех надбавки за жизнь в трудной, холодной, морозной, суровой, тоталитарной России. Все, естественно, выйдут по этому случаю раньше на пенсии, при этом ни один из них не знает русского языка. Я не очень понимаю, как может работать пресс-служба, где никто не знает языка страны пребывания. Вот, при том, что в нашем посольстве в Афинах, в русском, где работал я когда-то, пресс-службы не было в принципе. Да? То есть просто этим потихонечку занимались разные дипломаты, да, вот по мере сил. И...
Ну, это, кстати говоря, то, что я когда-то рассказывал Алексею про автобус, который, это моя любимая такая история, которую даже как-то писал на Лесбосе, который шел из Митилини в один из городков Лесбоса, и там был кондуктор один, старший кондуктор, проверяющий кондуктора, ну, еще зашел контролер, четыре человека на пять пассажиров, это же не посольство, это просто...
Да, при том, что автобусные сообщения, ну, это более-менее, да, и это просто, это кооперативный и, в общем, частный сектор, например. Например, железные дороги – это сектор государственный, и пассажиропоток там ничтожный, убытки, по-моему, еженедельно, я уже не помню, я писал, но подзабыл цифру, что-то в районе 2 миллионов.
Ого, убытки.
Да-да-да. Абсолютно убыточные предприятия, но при этом трудоустроена была масса народу на железных дорогах, по которым практически никто никуда в Греции не ездит. Их там особенно и не видно.
А скажите, Алексей, а вот какие-то выводы из этого сейчас делаются или все-таки особо нет?
Ну, разумеется, выводы делаются. Во-первых, будет сокращаться госсектор за счет тех, кто уходит на пенсию. Пенсии, правда, щедрые. И главное, что они неровно распределены. Кто-то может получать там пенсию 500 евро и средняя пенсия в Греции 600 евро, но кто-то может получать 2500 запросто. Кто-то может получать пенсию, которая чуть ли не больше, чем его последний оклад. Нередки случаи, когда... Ну, сейчас это тоже устранили, но, например... те женщины, чьи родители были госслужащими, скончались, и при этом они не вышли замуж, они пожизненно получали пенсию родителей. Разумеется, дураков не было выходить замуж при таких раскладах, и можно пожизненно получать две немаленькие пенсии.
Гражданским браком.
Гражданским браком с кем-то не госслужащим, да.
Ну да, некоторые женятся, некоторые так. Сейчас, конечно, это все, вся эта вольница очень сильно сокращается. Урезали зарплату госслужащим. Вот я тут хотел сказать как раз по поводу греческого посольства в Москве, что зарплаты дипломатам снизились более чем на 40%. Так что, да, я думаю, что и штат сократится. В общем, это нельзя сказать, что это все будет продолжаться вечно. Но, конечно, это очень большая... Ну, разумеется, да. Но это все большая неповоротливая машина, это понятно. И какие бы плоские сокращения не занимали умы сейчас государственных служащих, они по-прежнему имеют пожизненную работу, их по Конституции нельзя уволить. И, соответственно, это создает такой парадокс, когда производительность в Греции труда примерно такая же, как при рабовладельческом строе, потому что ни раб, ни пожизненный государственный служащий совершенно не заинтересованы в результатах своего производительного труда. И это очень сказывается. Но сейчас труднее всего греческому бизнесу, то есть людям, которые пытаются что-то делать, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, их реально задавили налогами, и в этом-то и кардинальная проблема европейской программы по стабилизации Греции. Она заключается в том, что чем больше вы сокращаете расходы и повышаете налоги, тем больше вы задавливаете экономическую активность в стране.
Именно, да, что мерами экономии можно задушить рост. То есть тут очень трудно найти... Это, собственно, не только к Греции относится, это относится к спасению всей Европы. Да? То есть, с одной стороны, надо экономить, потому что долг, потому что дефицитный бюджет, а с другой стороны, экономия, можно задушить те ростки роста, которые начали сквозь этот асфальт, вот этот слой пробиваться. И что по этому поводу сделать, непонятно. Потому что, действительно, они же вводили какое-то бешеное количество налогов на бензин. Транспортная составляющая в любом бизнесе огромная. Да, отапливаться надо тоже, свет, естественно, тоже на налоги на свет выросли. Налоги на недвижимость выросли, значит, офисы, значит, производственные помещения стали дороже, да, и, собственно, кто после этого пойдет в бизнес, начнет что-то производить, не вполне понятно, останется только ходить и упрашивать Европу о новых деньгах, которые каждый раз на более жестоких условиях, да, что с этим делать?
Вот что делать, так скажите, да-да.
Если можно, я бы хотел еще только добавить, что в Греции еще поразительное расслоение наблюдается, что, вот как говорил Черномырдин, наши дети еще будут завидовать, как мы жили. Да? Вот и здесь типичная ситуация именно такая, потому что сейчас пенсионеры, может быть, вышедшие на пенсию, люди или близкие к ней, они как раз еще более или менее обеспечены на всю оставшуюся жизнь. А вот молодежи совершенно нет никуда дороги, потому что закрытые визиями входы в любую профессию, ты не можешь купить лицензию на то, чтобы быть аптекарем, потому что она стоит как там квартира.
Вот, давайте расскажем, кстати, про закрытые профессии, потому что это уникальная цеховая система средневековая. Кажется, во всей Европе сохранилась только здесь.
Там же не только аптекари,
таксисты. Не только. Таксисты, дальнобойщики, что еще? Как это? И надо рассказать, как это все функционирует. Люди не очень понимают.
Здесь около 600 профессий, все они ограничены по географическому, по количественному принципу и так далее. Лицензии, соответственно, стоят очень дорого и передаются по наследству, поэтому вам достаточно быть троечником на фармацевтическом отделении университета, чтобы унаследовать лицензию, но вам недостаточно быть отличником, потому что вы никогда не накопите деньги, если у вас нет папы и с лицензией, и купить эту лицензию, открыть аптеку. Аптек в Греции больше, чем в какой бы то ни было стране Европы.
200 метров.
Потому что аптекарь получает 35% к себе в карман за движение своей руки, снимающей лекарства с полки. На полку не он ставит, а другая компания, которая не имеет таких льгот, ему поставляет эти лекарства. Да? То есть лекарства 2 евро или 1000 евро, все равно он получает свои 35%. Так вот, я просто хотел сказать, что молодежи нет дороги в эти профессии закрытые, и нет дороги вообще никуда. Единственная естественная дорога для космополитичного думающего грека сейчас, это уехать куда-то за границу, потому что здесь все схвачено именно старшим поколением. И уже известно, что молодое поколение не сможет финансировать обанкротившиеся пенсионные фонды, не сможет получать такие пенсии, и взамен ему достанется разваленная система государственного управления, разваленное здравоохранение с образованием и отсутствие какой-то инфраструктуры для того, чтобы начинать свой бизнес. Это как бы трагедия целой нации, в общем-то. И, конечно, сейчас пенсионеры здесь очень в цене. Я слышал, что многие дома престарелых сейчас в кризис опустили, потому что стариков разобрали по домам, и пенсии совершенно не лишние в домашнем бюджете, а порой вся семья на нее живет, как это бывает в России с пенсионерами.
У нас, ну, может быть.
Ну, во всяком случае, вот мы видим определенные, да, какие-то параллели, которые существуют, и про социальный лифт все время же говорят и в России, и вообще в странах постсоветского пространства. Вот они не работают, в Греции не работают классически. Продолжим этот диалог с Александром Бауном и Алексеем Болдановским сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников. И сегодня 19:07 в программе «Время гостей». Тема «Какой видят Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов». Виктор Дизунков беседует с ветеранами ленинградского рок-движения, музыкальным журналистом-продюсером Андреем Бурлакой и концертным промоутером Юрием Байдаком.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Верховный суд признал незаконным отказ Тверского суда Москвы возобновить уголовное дело о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Тем самым суд удовлетворил жалобу адвокатов семьи погибшей в аварии Ольги Александриной, которую признали виновницей этого ДТП. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Это связано с появившейся информацией МАГАТЭ о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация. Как заявил глава Роскосмоса, космический аппарат выведен на опорную орбиту, однако для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. Для этого у специалистов Роскосмоса есть трое суток. Москва и Тбилиси сегодня в Женеве подпишут соглашение, которое устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Мировые экономики могут столкнуться с неопределенностью и финансовой нестабильностью. Об этом сегодня заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. В одном из исправительных учреждений Челябинска более 80 заключенных, недовольных режимом содержания, порезали себе руки. Об этом сообщил сегодня Интерфаксу представитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Комиссия Генпрокуратуры России сегодня посетит женскую колонию поселения в Амурской области, зам. Начальника которой обвиняется в жестоком обращении с заключенными. Генеральная прокуратура Казахстана признала, что взрывы в городе Атырау, произошедшие 31 октября, были произведены по указанию радикальной группировки «Солдаты Халифата». Число жертв сильнейшего наводнения во Вьетнаме достигло 100, сообщили сегодня власти страны. В Греции продолжается обсуждение кандидатуры возможного нового премьер-министра. Консультации проводит уходящий в отставку глава правительства Георгиос Папандреу.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор интернет-издания «Слон.ру» Александр Бауманов и... Александр Баунов, да, это видите, меня уже просто заговариваюсь, иначе уже во второй части эфира. И собственный корреспондент агентства РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский. Напомню, что смс-сообщение нужно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail at radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, 8-800-222-12. Да, вот. Кстати говоря, вот сообщение с пейджера, оно уже появилось в начале этого эфира, и оно достаточно интересно, потому что на самом деле в Греции правит олигархическая верхушка политиканов, неважно, как они себя называют, правые и левые абсолютно оторвались от народа. Посмотрите историю Греции. Все эти фамилии Папандреу, Венизелос и прочие наверху еще с 19 века или в лучшем случае с начала 20-го, вот Александр пишет. Это, кстати, очень важное замечание, потому что слово олигархическое тут для меня
насчет, в Европе насчет отсутствует. Насчет Папандреу согласен, насчет Венизелоса нет, он даже не однофамилец. Это его партийный псевдоним. Да. Его настоящая фамилия Туркоглу, просто с такой фамилией трудно делать политику в Греции.
Не, ну хорошо, есть Караманлисы, которые недавно еще
были. Есть Караманлисы, да.
Есть Дора Бакаяни, лидер самостоятельной политической партии.
Нет, конечно, семьи там есть.
Премьера Мицотакис. Да. Много примеров, это факт.
Ну, с другой стороны, есть семья Буша и семья Клинтов, ничего, ничего.
Ну, может быть, для Александра и Аниэли. Ну, вопрос, я говорю, не в фамилиях, а вот это к Алексею скорее вопрос. Вот насколько вообще можно говорить об олигархической? Ведь олигархия – это связь большого бизнеса и власти. Вот насколько она в Греции есть?
Ну, вы знаете, действительно, семейственность-то есть. И, разумеется, есть прикормленные бизнесы у каждой из двух крупнейших партий. Они могут менять свою лояльность, влияя на результат выбора. Все это, в общем, не ново ни для какой демократической страны. Но здесь нужно понять, что, несмотря на то, что, например, Папандреу, династия, которая сейчас вот приходит к своему логическому завершению, видимо, сегодняшней отставкой Георгиоса Папандреу, младшего, она доминировала в политической жизни Греции на протяжении большей части вообще последних 70 лет. Его отец и дед неоднократно были премьерами Греции. Но дело в том, что он не похож ни на отца, ни на деда. И здесь нет такой прямой преемственности. Сам Папандреу в своей такой лебединой песне в парламенте в прошлую субботу, он сказал, что от дедушки он наследовал только часы, а от папы, с которым, как известно, он поссорился из-за второго брака, когда он женился на стюардессе, я, говорит, унаследовал только имя, так и было написано в его завещании. Но дело-то не только в имени, а в том, что
политика другая, другая
стала. Да, был консервативный, достаточно центристский политик. Его отец был левак с националистической риторикой. А Папандреу нынешний – это такой либерал, скорее, североевропейского склада. Некоторый мечтатель-идеалист, у которого в правительстве было Министерство климатических изменений и электронного управления. Правда, ничего особенного ни с электронным управлением, ни с климатическими изменениями не произошло за эти два года. Но, тем не менее, то есть, несмотря на всю эту вот преемственность олигархическую, меняется содержание греческой политики. Может быть, единственное положительное, что мы увидим сейчас, или, может быть, существенное, что мы увидим сейчас со сменой правительства, это то, что, видимо, все-таки две ключевые династии Папандреу и Караманлисов уйдут в прошлое. Во всяком случае, дети еще не скоро подрастут и будут готовы к политике после такого фиаско.
Вот, кстати говоря, ведь, насколько я понимаю, что если бы не решение Андреаса Папандреу о референдуме...
Георгиоса.
Георгиоса Папандреу о референдуме, да, конечно, то не было бы смены правительства.
Судя по всему, нет.
То есть это была провокация?
Это некоторая загадка до сих пор греческая и общеевропейская, откуда взялся этот референдум. Но судя по всему...
Из уважения к народу.
Из уважения к народу это официальное объяснение. И никакой особенной конспирологии я здесь тоже не нахожу. Судя по всему, просто Георгиос, ну, может быть, Алексей меня поправит, он больше читает греческие газеты, чем я сейчас по долгу службы, не выдержал давления, потому что он приехал с соглашением, которое, с одной стороны, выглядело совершенно замечательным, блестящим, 50% списания частных долгов, еще дополнительные сотни миллиардов и так далее. С другой стороны, если посмотреть на это соглашение так, как на него посмотрела оппозиция, за 10 лет экономии, за 10 лет мер жесткой экономии и экономической помощи, то есть к 2020 году, Греция возвращалась бы на уровень государственного долга, с которого начался текущий кризис в 2009 году, потому что за 2 года борьбы с кризисом при нынешнем правительстве Греция умудрилась государственный долг не уменьшить, а увеличить. Он был 127%, сейчас он 140%, вернее, в 2010 году был 143%, по-моему, и на этот год Всемирный банк прогнозировал его на 153-4 примерно процента. То есть он увеличился существенно, и вот вся эта экономия в, так сказать, в приложениях мелким шрифтом к кредитному соглашению с еврозоной сводилось к тому, что Греция к 2020 году при хорошем стечении обстоятельств, то есть при профицитном бюджете, каким он был запланирован, и при небольшом экономическом росте, возвращалась бы на уровень государственного долга, как там было записано в соглашении, менее 120%. Ну, менее, значит, ну, примерно, да, несколько меньше 120%. Вот это, собственно, оппозиция тут же заметила, да, и начала Папандреу мочить, да. Приехал он в неудачный день, как мы знаем, соглашение было выработано 27 октября, 28 октября в Греции национальный праздник, день нет, они вспоминают, как удачно ответили отказом на ультиматум Муссолини, это такой день победы греческий, так сказать, день гордого отказа диктату великих европейских держав, это тоже сыграло какую-то роль, наверное. И, пожалуй, вот он, не выдержав, попытался таким образом изнасиловать и общественное мнение, и оппозицию, то есть сказать, что вот, либо принимайте, либо отвергайте, но тогда, и, видимо, так это было бы подано в ходе кампании предвыборной по случаю референдума, либо мы покидаем вместе зону евро, либо мы остаемся в евро и сохраняем, но и принимаем это соглашение. Ну, естественно, он предполагал, что она останется у власти. Но получилось так, что европейцы, конечно, возмутились. Как это так, получатель помощи решает, принимать эту помощь или нет. Может быть, тогда мы, те, кто эту помощь предоставляем, тоже у себя порешаем. Случился международный скандал крупный, и главный, Папандреу таким образом развязал, хотя грек и должен был знать мифологию, явно развязал мешок Иола, да, то есть вот не надо раньше времени эту веревочку было тянуть, потому что до прошлой пятницы во всей Европе говорили, нет-нет, что вы, Грецию из зоны евро мы выгонять не будем, я имею в виду политиков, журналисты, естественно, говорили все что угодно, они говорили долой. Вон их отсюда, вообще вон их из Европы, кто они тут такие. Политики, ответственные политики, себе такого не позволяли. Все-таки они говорили, что да, и евро, еврозона, Европейский валютный союз будет с Грецией, мы преодолеем, yes we can, we shall overcome, и так далее, и так далее. А вот после заявления о референдуме в этом смысле все изменилось. Политики крупные европейские, главные, начали говорить о том, что ну тогда извините, тогда, наверное, надо рассматривать вопрос о вашем выходе из зоны евро. И, конечно, это поражение. Но, может быть, вот Алексей добавит, собственно, каких-то деталей или какой-то конспирологии, потому что референдум для меня остается загадкой.
Греческий дискурс вообще сплошная конспирология, и кризис многим людям хочется легких объяснений. Я напомню, что в нашей стране никто не считал государственный долг своим собственным, когда случился дефолт 98 года, точно так же не понимают и простые греки, кто накопил этот долг, или не отношение правительства, или там западные державы, которые хотят скупить греческую землю, и прочие мировые заговоры. Но мне кажется, что кардинальная ситуация – это совсем не теория заговора, а то, что мы наблюдаем вот сейчас в эти дни. Кардинальная ситуация заключается в том, что, во-первых, Европа стала ставить и свергать правительство неугодных стран периферии, Причем совершенно открыто ставили той же Греции ультиматумы и много больше Италии, третьей экономики еврозоны, которая вдруг за несколько дней потеряла чуть ли не весь свой суверенитет, оказалась под надзором жестким, и ее 18-летний лидер Берлускони должен был фактически смириться с ультиматумом и уйти в отставку. С Грецией церемонится еще меньше, потому что эта страна еще меньше, и... Здесь им сказали, что либо вы договариваетесь в коалиционном правительстве за день, либо вы выходите из еврозоны. Это прямо сказал Оли Рен. Еще, пожалуйста, вот подпишите здесь бумажку о том, что вы соглашаетесь. Греческая позиция этого до сих пор не поняла и говорит, что ее лидер Самарас говорит горделиво, что моего, дескать, слова должно быть достаточно, не хочу ничего подписывать. Но он, видимо, не совсем понимает, где он сейчас находится. И, кроме того, кроме всего прочего, Греция... единственным шансом вообще на более-менее приличный слой, потому что то, что предлагает Европа, это неприлично и нереализуемо в принципе по разным экономическим мотивам, которые я не буду углубляться. Так вот, ее надеждой единственной было то, что Европа, испугавшись этого пресловутого заражения финансового, неконтролируемого эффекта домино, спасет ее маленькую такую страну, с которой все могло начаться, катастрофа, и чтобы это не расползлось на другие страны. Но уже, к сожалению, расползлось. Мы уже видим, что кризис в полной мере перешел на Италию. Это значит, что Греция теперь уже мало кому нужна, и с ней торговаться уже практически никто не станет. И даже, может быть, мстительные европейцы будут готовы греков каким-то образом исключить из еврозоны, если это возможно, чисто процессуально, для того, чтобы другим было неповадно. Потому что Италию вы не можете изгнать из еврозоны, и тогда не будет самого евро. А вот Грецию запросто, ну, не запросто, но, во всяком случае, об этом можно думать. Так вот, греческие политики, похоже, этого еще не поняли, несмотря на все ультиматумы, что Европа теперь будет управлять Грецией гораздо плотнее, чем это они могли помыслить, когда подписывались безумно под этими документами, дающими большие полномочия Еврокомиссии. Но для Европы это тоже опасно, потому что вмешиваться во внутреннюю политику государства, соответственно, получает в первом лице гнев местных избирателей, которые не желают, чтобы что-то менялось к худшему, это чрезвычайно рискованно. Если на чем и держится Европа, так это на том, что просвещенные политики, раздавая какие-то блага, убеждали граждан, не спрашивая, конечно, на референдумах, на всякий случай, что им вместе всем этим странам жить хорошо. Если сейчас у греческих избирателей, и избирателей вообще стран Европы, будет хоть малейший шанс высказаться на тему того, хотят ли они друг другу помогать в кризис, и считают ли они, что они в одной и той же лодке, я думаю, что ответом будет то самое замечательное героическое оси, то есть нет. И сейчас цель европейских политиков как можно более демократически видимым путем не дать избирателям высказаться на эту тему.
Давайте послушаем звонок. Валерий из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. 80% мирового морского тоннажа принадлежит греческим судовладельцам.
Да, такие есть.
Значит, ну, не 80%,
но... Ну, примерно, да.
Примерно 80%. Греки набирают сейчас себе на суда филиппинцев, платят им мало. Вот матросу где-то в долларов 450-600. Да, то есть греки имеют очень большие доходы. У них есть целый остров Сирос, это остров судовладельцев-миллионеров. Так что все вот эти вот плачи греков, да, греки мне сами говорили, что у нас государство бедное, а мы живем хорошо. Просто греки не дают спуску своим бюрократам. А что такое 600 евро? 600 евро у греков, это как по нашим условиям жизни и обитания, это как бы эквивалент 1500 евро, понимаете? И получается, что греки, вообще Греция — это самое лучшее место на Земле. И греки живут хорошо, и они просто дурят всю Европу, вот так вокруг пальца обводят. Прием.
Ну вот. Ну, по поводу флота, тут вот какая проблема. Действительно, формально греческий флот очень велик. Около 3000 судов, насколько я понимаю. Торговый флот, я имею в виду, не пассажирский. Но судовладельцы же очень неуловимая материя в смысле налогообложения. Есть хорошая судовладельческая традиция регистрировать суда нынче здесь, завтра там, послезавтра в нейтральном. Водах, послезавтра в каком-нибудь офшоре в Либерии. То есть, как физлица, греческие судовладельцы могут платить налоги подоходные в Греции, но суда их могут быть зарегистрированы, и большая часть их зарегистрирована, не разбери, поймешь где. Вот, поэтому И, кстати, по этому вопросу я пару лет назад как раз писал, когда Греция начала, собственно, банкротиться. А вот этот огромный, замечательный, самый большой, действительно самый большой в мире торговый флот Греции соответствует 4,5% ее валового национального продукта. А государственный сектор, как бы сказали в начале передачи, 40%.
Ну.
Ну, вот представьте себе, самый большой в мире флот это 4% ВВП, а государственный сектор 40%.
Ну,
чувствуете, куда, да, где основные траты?
Ну, может быть, это просто потому, что этот флот не дает достаточных денег в бюджет, как вы правильно сказали.
Ну, он, собственно, зарегистрирован там. Если мы говорим о флоте конкретно.
Да, вы хотите что-то добавить, Алексей?
Я хотел добавить, что слушайте совершенно прав в том, что Греция – это бедная страна богатых людей. И она стала бедной именно благодаря тому, что люди были богатыми. За счет кредитов, которые страна набирала, они финансировали слишком щедрую социальную систему. И как управитель неправедной из евангельской притчи, они списывали людям их частные долги, оказывали частные услуги для того, чтобы получить что-то государственное. Моя знакомая, например, не стесняясь, рассказывает о том, что она устроила сына хоть и с большими доходами, но государственный детский садик бесплатный, за счет того, что просто обещал свой голос тому такому-то конкретному выборному муниципальному чиновнику. Вот он ей устроил сверхквоты. И это совершенно нормально, и это признак успеха, если ты таких вещей добиваешься регулярно в своей жизни. Греция – это признак твоего успеха. А вот если ты никому не заплатил государственных налогов, если ты показываешь, что у тебя в банке там 6 миллионов евро, грубо говоря, а доход твой 100 евро в год, это считается, наоборот, такой признак скорее крутизны, что вот это враждебное государство, ты ухитрился так умно обойти. Ну, вот и имеем результат.
Вообще, бегство от налогов – это у них одна из главных проблем. Там именно в силу вот такого довольно патриархального устройства отношений бизнес, вот когда мы говорили о олигархии, он действительно платит обеим большим партиям, которые имеют шанс сформировать правительство. И именно поэтому бизнес ожидает после того, как он поддержал обе партии, что они, придя к власти, будут закрывать глаза на то, что он не станет платить налогов или будут ожидать государственных заказов от него. Это более-менее, в общем, так везде, но, конечно, не в таких масштабах. И в результате мы, опять же, имеем в Греции и в Италии одинаково самую большую теневую экономику Европы. 25-30% экономики в тени именно вот по этой причине.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
Гораздо больше Порше, чем людей, которые декларируют доход.
Ну, слушайте, оказывается, это все про Москву, на самом деле, вот то, что вы рассказываете, даже не про Афины, да? Ну, вот именно.
В Москве больше нефти.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте, Дмитрий.
Ну, здравствуйте. Я тоже был 2 года в Греции, в 91-92 году, но тогда они у них были драхмы. И флот действительно там зарегистрирован и в Либерии, и в Греции. Есть под греческим флагом. В то время у нас еще был тоже одно из крупнейших судоходных компаний в мире, Черноморское пароходство, но при участии Леонида Макаровича Кравчука этот флот приказал долго жить в Одессе, который базировался. У меня вопрос другого порядка. Каким образом вот Греция, Италия, другие страны обладают экономическим суверенитетом, если финансовый центр, то есть эмиссия всех денег, то есть евро, производится в Брюсселе или в Германии, где? То есть они практически не являются же экономически суверенными странами. И мы это видим на примере того, что как снимается практически правительство и в Греции, и вот сейчас в Италии. Пожалуйста, ответьте.
Ну, вот это, собственно, главная проблема Единой Европы. В действительности они отдали часть суверенитета в центральные органы, собственно, Европейскому центральному банку, который занимается эмиссией. Но в их компетенции фискальная политика и бюджет, да, то есть, собственно, они сами страны, участники еврозоны, решают, сколько с кого брать налогов и каким образом их тратить. И в этом, собственно, и главное противоречие Европейского валютного союза, что центр эмиссии один, денежная масса, так сказать, выпускается одним органом, а регулируется 17 разными организациями, то есть 17 суверенными участниками совершенно по своему усмотрению. И пока был экономический рост до 2008 года, проблемы были только имели теоретический характер, да, что когда-то это вот может привести к противоречиям. А когда этот рост кончился, вот проблемы из теоретических переросли в практические. И, собственно, путей-то на самом деле два. Либо действительно избавляться еврозоне от стран, которые не умеют тратить и не умеют собирать налоги, не умеют тратить деньги дисциплинированно, либо передавать еще больше суверенитета в единый центр, то есть превращать Европейский центральный банк в реальный центральный банк, вот как в суверенных государствах, который будет следить за большей частью финансовой и бюджетной политики стран-участников.
Насколько я понимаю, Алексей, у греков тоже такие же вопросы, как у нашего слушателя. Теперь.
Да, разумеется. Люди ведь не чувствуют инфляцию, если у них на руках твердые евро. Но евро всегда был дорог для греков. Я помню, что вода там стоила бутылочка воды 40 драхм, а стала стоить там 50 центов, то есть 150 драхм, это почти одномонетно. Резко все подорожало, несколько раз буквально выросли цены, если по курсовой разнице считать. И кроме того, Греция не может себе позволить классический способ решения проблем для развивающейся страны, которая набрала слишком много долгов, включить печатный станок и расплатиться подешевевшими деньгами. Расплачиваться все равно придется полновесной монетой, которую взять, в общем-то, неоткуда.
Да, и станок не у них.
Да, и станок не у них, да.
И станок, главное, не у них, хотя у них есть всякие способы еще махинировать. Банки кредитовать там путем принятия у них каких-то левых бумажек, как это делает Банк Греции сейчас. Но все равно эти возможности очень ограничены в реальности. И, конечно, им неоткуда взять деньги, чтобы расплатиться с долгами. Я еще раз хочу сказать, что я ни в коем случае не защищаю там должников, которые взяли деньги и не хотят их вернуть. Но вопрос не в том, вернет Греция свои долги или нет, а в том, как она их не вернет.
Михаил из Стокгольма. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. У меня вопрос более общего плана. Значит, не кажется ли вам, что вот нынешний кризис, это на самом деле кризис не Греции, а еврозоны? И во-вторых, он, в общем-то, показывает простую вещь, что цель еврозоны, цель введения евровалюты не экономическая, а политическая.
Ну, это, несомненно, кризис еврозоны, конечно, об этом, собственно, все говорят, да, это такое теперь общее место, что это уже не Греция, и что спасая Грецию, мы, на самом деле, спасаем евро. Ну, там был политический момент, но это было, конечно, экономически просчитано введение евро, потому что создалась вторая резервная валюта мира, да, то есть... Люди начали, банки стран начали хранить деньги в европейской валюте. Как вот, собственно, Алексей сказал в начале, страны, которые кредитовались под большие проценты, которым не доверяли, вот даже Греции, там, частично Италия, Испания, Португалия, Ирландия, то есть бедные родственники, так сказать, более бедные родственники еврозоны, стали кредитоваться под проценты такие же практически, как Германия или Нидерланды. То есть они получили доступ к мировому рынку капитала, к кредитам, к деньгам и, соответственно, улучшили свои экономические показатели. То есть просто им был обеспечен экономический рост, которого бы они не получили иначе. Да? А если мы понимаем, что задача Евросоюза – это конвергенция уровня, так сказать, жизни экономического развития стран-участников, то это был такой инструмент. Но поскольку это, конечно, эксперимент, да, это первый в истории, по крайней мере, в современной истории вот такой капиталистический союз валютный, то мы на самом деле и не знаем, как это все работает. Все вот на практике сейчас и изучается.
Вот уже практически. А у нас, может быть, еще последний вопрос. Возьмем Виктор из Москвы. Здравствуйте. Виктор, только будьте коротко.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот вы знаете, что вот интересный вопрос. Мне кажется, к России это тоже имеет отношение, вот, что происходит в Греции. Греция – это, в общем-то, православная страна. И, в общем-то, наверное, так же она разгильдяйская, как Россия. И вот мне бы хотелось вот спросить. Проходило по свободе же, по информативной станции информационной, что в Словакии пенсия 300 евро. В среднем в Греции 1000-1500. И вот мне вот кажется, невыгодно ли грекам вообще уйти из Европы, потому что ведь есть ведь олигархи, вот есть Единая Россия, есть бандиты всякие в России, они приедут в Грецию и свои имущества как в Лондон привезут. Это вот Греции выгодно. А Европе Конечно, ее скорее надо выбросить, Грецию. Вот, во-первых, потому что это православная страна, не лютеранская, не католическая.
А в Европе во-первых, уже много православных стран, Виктор. Есть и Болгария,
и
Румыния. Все, что делают. Нельзя всех православных выбросить.
Вопрос можно я задам? Я говорю про Грецию. Я знаю, что вы информированный человек. И вот, и понимаете, в чем дело? Ее скорее надо выбросить, Грецию, потому что она по существу...
Задайте вопрос, Виктор.
Я вот и говорю, вот, значит, потому что она чуть-чуть Европу не кинула, она бы взяла кредит и сказала, я не буду ничего делать, понимаете, в чем дело?
Да, я понял. Алексей, ответьте, пожалуйста, слушателю.
Но как вы можете выбросить суверенную страну из Евросоюза? Нет таких правил, в правилах Евросоюза, в основополагающих договоренностях, нет таких...
замечательных норм.
Чтобы кого-то выбросить. Нет таких прав, чтобы кого-то выбросить. И потом мы говорим о суверенной нации, понимаете? Здесь вот как-то так вот кого-то выгнать из комнаты, пригласить потом обратно, это все очень-очень непросто. Речь идет о паневропейском континентальном проекте, который задумывался на столетие для того, чтобы наконец-то устроить единство и мир на континенте. Какие-то там 100 миллиардов греческих долгов, 300 миллиардов, 400. Не такая большая плата за это единство пока что, особенно пока оно подкреплено единым рынком и колоссальной экономической мощью единого этого рынка. Если это будет уже не так, то все может быть.
Ну вот это, кстати говоря, тот вывод, на котором я предлагаю вообще закончить нашу программу, потому что то, что никак не могут, мне кажется, объяснить нашим слушателям российские средства массовой информации, что вообще вся эта ситуация рассматривается именно в контексте примирения и совместной жизни на континенте, который еще 50 лет назад воевал между собой. Ну,
психологически невозможно выбросить из Европы, родину Европы, да, условно говоря. Им просто некомфортно как-то. Ну и пока можно, будут держать.
Я хочу, вот, собственно, на этих выводах поблагодарить наших гостей. Напомню, что мы сегодня ситуация в Греции как раз на фоне тех событий, которые происходят в этой стране. Может быть, даже через пару часов будет там новый уже премьер-министр, будем уже знать правительство. Могло это даже эти минуты произойти, но посмотрим, как будет развиваться. Говорили с редактором интернет-издания Sloan.ru Александром Бауновым. Спасибо.
Спасибо.
И собственным корреспондентом агентства РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским. Спасибо, Алексей.
Спасибо, счастливо.
Что были с нами, провел эту программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, уважаемые слушатели, те, кто позвонил нам в эфир, высказал свои соображения. И мне осталось только вам напомнить, что «Поверх барьера» с Иваном Толстым буквально через несколько минут после новостей выйдет «Таганцевский заговор. 90-летию нерассекреченного дела». Два архивных тома, доступных следователей из 250 хранящихся в ФСБ, не позволяет составить детальное представление о легендарном деле 21-го года, в котором был замешан и великий поэт Николай Гумилев. Историк Владимир Черняев много лет занимается этим делом, и он смог представить себе хоть какие-то ответы на некоторые кардинальные вопросы. Все.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хроника марсианских неудач. Авария станции Фобос-Грунт.
Комментарии экспертов.
На процессе Березовского-Абрамовича прозвучало имя Антона Малевского.
Право автора.
Илья Мильштейн. Об актерских способностях Алексея Навального.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.